Slovo Bože, ktoré ja budu čítať, i to, o čom budem rozmýšľať сегодня, rozsúždať, zapísano v psalme v ruských bibliách 94. psalom v ruských bibliách, 7 stichov z начала, z 1. po 7. включительно. Итак, 94. psalom z начала. «Придите, воспоем Господу! Воскликнем твердыне спасения нашего, предстанем лицу Его со славословием в песнях, воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В руке Его глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал его, и суши образовали руки Его». «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицем Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его». Аминь. Такой текст Священного Писания я прочитал. И мы сегодня поразмыслим о поклонении в жизни христианина, поклонение Богу. Так вот, дорогие, псалмопевец этого псалма, по всей видимости, стиль этого псалма очень схожий с псалмами царя Давида. Вот и псалмопевец, он призывает всех читателей, кто будет читать этот псалом, и, конечно же, всех слушателей, которые будут слушать этот псалом. И это не только касается того времени, но всех времен, и в том числе нас сегодня с вами, и читающих, и слушающих этот псалом, он очень убедительно и настойчиво приглашает соединиться всем вместе, как одна семья, и прийти к Господу с восклицанием, с пением, вот, и предстать перед лицо Его со славословием. Притом он приводит самый убедительный аргумент не только для Израиля, но и для всех тех, которые в действительности будут веровать и возжелают прославить, поклониться Господу. У него самые сильные аргументы здесь. Почему? Потому что он говорит, что он есть Бог великий, он есть Царь над всеми, он Творец, он Создатель, он Вседержитель. Но главный аргумент, он говорит, ибо он есть Бог наш, а мы народ паствы Его, овцы, как здесь сказано, руки Его. Так вот, дорогие мои, какое место в нашей жизни занимает поклонение Богу? Подумаем об этом. Каждый из нас знает. Почему сегодня, на сегодняшний день, христианство сосредотачивает свое внимание на абсолютно второстепенных вещах, которые не имеют никакой значимости в нашей, может быть, духовной жизни, вот, а на суперважной теме, такой теме, как поклонение Богу, сегодня практически вы очень мало найдете, а эта тема остается в стороне. Я не знаю, как часто вы размышляете на эту тему о поклонении Богу, как часто эта тема занимает ваше сознание. Замечали ли вы, что сегодня, если вы действительно рассуждали на эту тему, то замечали ли вы, что на сегодняшний день так мало среди христиан встречается тех людей, для которых Христос не просто является должен часть их жизни, а Он является их жизнью, как пишет Павел, помните, ибо Христос для меня не часть жизни, а Христос для меня жизнь. Вот о чем идет речь. И это легко очень объясняется, Писание это легко объясняет, что сознание многих христиан сегодня наполнено вот неправильным пониманием. Вот оно что. Хотя Библия, она очень ясно и категорично провозглашает единого, истинного, владыку, Творца и Вседержителя Бога, и все читающие знают об этом. Если знают об этом все читающие, если вы слышите об этом и согласны, то почему тогда в своей практической повседневной жизни они исповедуют совершенно иного Бога, не библейского? О, вы скажете, конкретно примеры? Да, я приведу конкретный пример из современной жизни американских христиан. В Америке есть такая епископальная церковь. Когда-то эта церковь была приверженцем, строгим приверженцем авторитета Священного Писания. Но вот совершилось то, что во главе этой церкви избрана и стоит женщина по имени Кэтрин Шори. Уже то, что во главе церкви стоит женщина, вызывает много разногласий. Но это еще полбеды. Слушайте интервью, которое она дала CNN. Она говорит и пишет следующее. «Я не верю, что гомосексуализм – это грех. Я считаю, что Бог наделяет нас разными дарами». Представляете, это дар Божий, сексуальный. Вот. Так вот, каждый приходит в этот мир с разным багажом, в котором что-то бросает нам вызов, а что-то приносит нам радость и позволяет делать мир вокруг нас счастливее. Видите, эти люди делают мир счастливее. Библия может научить нас очень многому, но не всему. Она учит нас, как быть людьми, но в плане повседневной жизни Библия не может сильно помочь нам. Вот что оказывается. И это миллионы людей, члены этой церкви, они приходят каждое воскресенье слушать вот такие басни. Но вернемся к прочитанному тексту. Братья, дорогие сестры, нам нужно серьезно поразмыслить о нашем поклонении тому, кто умер за нас, ради нашего спасения, кто отдал свою жизнь за нас. Что мы делаем? Так вот, послушаем. Чтобы нам в действительности поразмыслить о поклонении Богу, о прославлении Его великого святого имени не на основании вот таких авторитетных лидеров духовных, как Кэтрин Шори, но исключительно на основании Божьего Слова, то, что говорит Библия, что говорит сам Господь. И тогда мы увидим, что поклонение Богу есть величайшая ценность, дарованная народу Божьему. Это величайшая привилегия для нас поклоняться истинному живому Богу. Итак, первое, что есть поклонение Богу? Так вот, первое, на что обращаю внимание, что есть поклонение Богу, это признание абсолютного владычества Божьего и суверенитета всемогущего Бога. Вот откуда начинается истинное поклонение Богу. Признание Его единым владыкой и Творцом всего видимого и невидимого. Послушайте проповедь апостола Павла, который когда-то в Ареопаге, в Афинах, выступая перед лидерами науки того времени, ведущие философы Греции собрались на Марсовом поле, чтобы послушать вот этого вот человека, о чем он говорит. И вот он, посмотрите, что говорит. 17 глава с 24 стиха. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Бог все создал, Он Творец, Он Владыка. Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Для чего? Чтобы они искали Господа, как тут сказано, чтобы они не ощутят ли, не найдут Его, чтобы они в действительности могли прославить Его. Почему? Потому что мы им живем, мы им движемся, и мы им существуем. Посмотрите, здесь же 4 стих в этом 94 стихе. «Ибо в Его руке глубины земли и вершины гор, Его море, Он Создатель Его, и сушу образовали руки, абсолютно все. Нет ни единой планеты, и не только планеты». Нет ни единой молекулы, ни единого атома во Вселенной, ни единого протона или нейтрона, который бы был бы не подвластен всемогущему Богу. И потому Писание говорит, ибо все им, через Него и для Него, Он творит всего. Посмотрите, наша Земля, планета, крошечная планета, если брать в мировом пространстве. А солнечная наша система, она есть маленькая частица нашей галактики, в котором она находится, а галактика является также частицей общего мироздания, в которых, может быть, мириады находятся вот таких подобных галактик. И все это Он, Владыка, Творец, Всемогущий Бог, Всесильный, Всемогущий. Посмотрите, если кто-то был здесь, и вы помните, 18 мая 1980 года здесь, в штате Вашингтон, взорвался вулкан Святой Елены. Так вот, маленький прыщик на теле Земли взорвался. Вы знаете, какая сила его была взрыва? Сила его взрыва в 2000 раз превышала силу взрыва атомной бомбы, которую бросили на Хиросиму и Нагасаки. Какая энергия заключена в какой-то малюсенькой частице Земли, а ведь это крошечная планета. А что говорит тогда вообще, какой силой, каким могуществом обладает наш Господь, пророк Исаия, восхищаясь Его величием, его силой, он смотрит на Его действия, и он, смотрите, 40 глава, 15 стих, и он говорит, вот острова, как порошинку поднимает Он. Вот оно, сила, могущество нашего Господа. Вот откуда исходит истинное понимание, когда мы понимаем, кто есть Он и кто есть мы на самом деле. Так вот, дорогие, следующее. Библейский Бог не только всемогущий Бог, но Он еще и суверенный Бог, который обладает абсолютным знанием, который обладает абсолютной мудростью, которые позволяют Богу делать, принимать решения самые разнообразные, и эти решения безукоризненно верные и правильные, что бы он ни принимал, какие бы действия и поступки ни совершал наш Господь, Писание говорит, его действия абсолютно безукоризненно правильные. Он Бог суверенный. Поэтому, смотрите, Псалмопевец 134 псалма говорит, Господь творит абсолютно все, что хочет. Где? И на небесах, на земле, на морях и во всех безднах. Да, потому что Он суверенный Бог, Он Творец, Он Владыка. Он все создал. Я понимаю, что сегодня для многих христиан учение о суверенности Бога это что-то неприемлемое, это сильное противоядие их человеческой гордости. Поэтому учение о суверенности, оно не воспринимается во многих церквах в настоящее время. И однако же Писание говорит, что он суверен. Так вот, следующее, что мы видим в этом, что означает поклонение Богу, оно означает, что мы, как Его творение, мы понимаем свою полную зависимость от Него, абсолютную зависимость. Он абсолютный владыка. Вот оно что. Бог, как Создатель наш, поймите это, Он имеет абсолютную власть над каждой человеческой жизнью, то есть над нами. И это, я знаю, что не всем нравится. Так вот, это учение как раз то, что Бог, как суверенный Создатель, Он имеет абсолютную власть над жизнью любого человека на земле. Конечно, это непреодолимое препятствие для многих гордых людей. Как это так? Так вот, посмотрите, даже простая еврейская женщина в древние времена, послушайте, что она говорит. Первая книга Царств, 2 глава, 7 по 10 стихи, прочитайте весь этот фрагмент Писания, а только несколько слов, то, что она говорит. «Господь делает нищим и обогащает, Он унижает и возвышает». То есть Он что хочет, то делает. Это в Его власти. И главное, что Писание говорит, что бы Он ни делал, все правильно делает. Никто не может, как Христос когда-то говорил, кто из вас обличит меня в неправде? Абсолютно никто. И потому, заканчивая это, я хочу сказать, что осознавая свою нищету, свою беспомощность, свою полную зависимость от суверенного владыки и Творца нашего Бога, стиль жизни любого христианина есть постоянное поклонение Богу во всех сферах жизни, во всех обстоятельствах жизни и во всех обстоятельствах, и во всех ситуациях. Конечно, поклонение Богу может выражаться в разных формах, мы не будем об этом говорить, но посмотрите, какой форме поклонения призывает псалмопевец своих слушателей. Обратите на это самое серьезное внимание. И увидите, как часто вы используете, когда вы собираетесь вместе, именно эту форму поклонения. Посмотрите, что он говорит. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего, предстанем пред лице Его со словословием» и так дальше. Шестой стих. «Придите, поклонимся и припадем». И дальше смотрите, что он говорит. «Сядем и поклонимся Господу». Сидя. Нет, он говорит, «преклоним колено пред лицем Господа». Я не говорю, что если мы в какой-то другой форме будем молиться, то Бог нас не услышит. Но почему-то псалмопевец обращает на форму. Потому что, заметьте, очень часто форма нашего поклонения выражает нашу сущность. Хотим мы того или нет. Так вот, еще одно, в чем выражается поклонение наше. Вы помните, когда пришли волхвы с дальней страны, что они сказали? Где должен родиться сыну? Царю Израильскому. Дальше они что говорят? «Ибо мы пришли поклониться ему». А дальше что? В чем выражалось и поклонение? Золото, ладан и смирна. Это тоже форма поклонения. Мы тоже пришли сегодня поклониться Господу. В чем оно выражается, наше поклонение? Второе. Почему необходимость поклонения Богу? Для чего мы поклоняемся Господу? Это тоже очень важно. Псалмопевец отвечает также на этот стих, то есть на этот вопрос, 7 стих. «Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его». Вот оно что, вот главная причина нашего поклонения. Он и только Он по Своему суверенному праву, Он избрал нас из грешного мира, как и все другие грешники мы были в этом грешном мире. И Он избрал нас из среды погибших грешников. И Он избрал нас куда? В Свой удел. Он сделал нас Своим народом. Он ввел нас в Свое Царство, и мы уже находимся в Его Царстве. Сейчас оно вокруг нас, так говорит Писание. Вот оно что. Так вот, если даже весь мир откажется от Него, то мы, как Его народ, мы, как овцы паствы Его, мы вознесем Ему песни хвалы, пусть все отвергают Его. Почему? Потому что Он принадлежит нам, а мы принадлежим Ему. Вот о чем говорит Священное Писание. Помните, Соломон воспевает песни песней: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Вот какая взаимосвязь. Вот почему мы поклоняемся Ему, почему мы восхищаемся Его величием, Его могуществом, Его красотой в виде Его творения. Посмотрите, пастбища, на которых Он пасет нас, кому они принадлежат? Они принадлежат нам, эти пастбища. И Он водит нас туда, потому что все принадлежит Ему, а Христос нам, мы Христовы. Вот что говорит Священное Писание. Следующая вот причина, по которой мы поклоняемся Господу и восхваляем Его имя, потому что Он достоин поклонения, Он Бог благой или благий. Вот что говорит Писание. Помните, Христос говорит этому молодому человеку: «Никто не благ, как только один Отец мой Небесный». Поэтому Он достоин. Конечно, множество людей не может согласиться с тем, что Он благ. Хотя, дорогие мои, есть и другие стороны, который имеет наш Бог, достойны поклонения и восхваления. Но причина, по которой мы или люди не решаются принять, ее бывает часто неверной и ошибочной. Вот оно что. Поэтому благость означает то, что Он как Сам, так и все Его дела, они лишены всякого, даже мотива зла и неправды. Вот что означает Бог благий. Посмотрите, Иоанн пишет в первом послании, 1 глава, 5 стих: «Бог наш есть свет, и нет в нем никакой тьмы». То есть абсолютно никакого зла. И мы должны с этим согласиться. Поэтому все Его дела, все поступки, все действия по отношению вообще вселенной и по отношению лично к небожителям и к нам, людям, они все благие. Вот оно что. Его благость многогранна во всех отношениях. И один из главных выражений благости нашего Господа заключается Его милость. Об этом и я и хочу сказать, что да, Он достоин поклонения, потому что Он Бог благий, Он Бог милосердный. Посмотрите, наша жизнь была бы не просто невыносимой, а неосуществимой, если бы Бог не являл нам милости, потому что Писание говорит, мы все много согрешаем. Вот почему мы прославляем Господа, мы поклоняемся Ему, потому что Он Бог милостивый. Смотрите, Ефесянам 2 глава, я прочитаю, апостол Павел вот что нам пишет в Ефесянам 2 главе, начиная с 4 стиха. «Итак, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Вот что пишется здесь. Павел пишет церкви в городе Ефесе. «Бог богатый милостью». Вот почему, когда мы читаем эти же псалмы царя Давида, и мы читаем, смотрите, 62-й псалом, псалмопевец Давид говорит: «Боже ты, Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Для чего, Давид, ты ищешь его от ранней зари? Да потому, чтобы видеть силу твою, да потому, чтобы видеть славу твою, как он говорит. А дальше посмотрите, что он говорит. «Когда я вспоминаю о тебе, постели мои, размышляю о тебе». И он говорит, что милость твоя в этом псалме, что она лучше, нежели жизнь. Вот на что обращает наше внимание. Вы можете посмотреть и другие тексты Священного Писания. Ну, например, пророк Михей, обращаясь к Господу, и говорит: «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие?» А почему? Да потому что, как тут сказано, Он любит миловать. Вот почему мы Ему поклоняемся. Вот почему мы Его прославляем. Потому что Бог не просто делает нам одолжение, ну ладно уж, помилую. А Он любит это делать, потому что Он нас любит. Но главная причина даже не в этом. Главная причина наше поклонение – это следующее, почему мы должны поклоняться. Главная причина заключается в поклонении в том, что это повелевает делать сам Бог. Да? Да. Помните, Писание говорит: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Однако в этом требовании невежды усматривают что-то не просто неудобное, вразумительное, они усматривают дискриминацию по отношению к свободной человеческой воле, как они об этом проповедуют и говорят. А говорят: «О, этого не может быть, потому что это насилие над свободной волей человека. Бог не может заставлять человека, чтобы он ему поклонялся и он ему служил». И потому Бог никогда, если Он повелевает нам поклоняться, то что Он хочет, дорогие мои? Почему Бог вдруг в Священном Писании повелевает это делать? Неужели Он так жаждет этого и желает, такой честолюбивый? Абсолютно нет, дорогие мои, совершенно по другим причинам. Бог хочет достичь нашего сознания, чтобы мы в действительности уразумели то, что Он достоин хвалы. Он как Творец, как Создатель, Он достоин восхваления. Чем мы будем заниматься в вечности, когда мы увидим Его, как Он есть, когда мы придем? Мы будем вечно восхвалять Его, Он будет нам открываться все больше и больше вот это в Своем великолепии, в Своем величии, в Своей мудрости. Вот почему Он повелевает, чтобы мы пришли, чтобы мы в действительности открыли глаза свои. Если они закрыты, то будем, как этот слепой при дороге, кричать, чтобы Он открыл глаза наши, чтобы нам увидеть чудеса закона Его. Помните, Давид говорит: «Господи, открой глаза мои, увижу чудеса закона Твоего», что Твои слова уже, даже вот этот закон, который мы имеем, или Слово Твое, писанное здесь, и когда мы его читаем, Ты открываешь глаза, оно в действительности наполняет нас неописуемым торжеством, и нам хочется славить Его, поклоняться Ему. Вот почему Он повелевает. Понимаете, ведь именно после грехопадения Поклонение Богу стало камнем преткновения для грешного человека. Видите ли, что они заявляют? Это дискриминация. Потому что после грехопадения человек потерял способность правильно мыслить. Вот оно что. Потому что он не способен это понимать и осознавать. Человек способен после грехопадения поклоняться кому угодно и чему угодно, только не Богу. Вот оно что. Так вот, дорогие, поклонение возвышает наше сознание. Это для нашей пользы, дорогие мои. Вот почему он поливает. Это показывает наше правильное мышление, что мы в действительности, поклоняясь Богу, что мы в действительности наполнены Его мудростью, Его силой, разумением. Вот он что. То есть наша жизнь вошла в правильное русло. И потому, дорогие мои, что я хочу сказать? Третье. Каковы результаты поклонения Богу? Что мы видим? Что видят? Помните, однажды пришел пророк одному царю и говорит, что они видели в твоем доме? Братья, дорогие сестры, видят ли люди неверующие, что вы поклоняетесь Богу? Или вы боитесь, ой, а что ж мои родственники скажут, если я им запрещу это делать? А если я запрещу, что в моем доме нельзя этого и тому подобное? Что они видят в твоем доме? Когда вы организовываете любое мероприятие, могут ли ваши близкие, друзья и знакомые сказать, о, этот человек в действительности святой. Помните, как это один пророк проходил, а женщина говорит, вот мужчина, который ходит постоянно мимо нас, он святой человек. Что они видят, дорогие мои? Подумайте, что является... Как обстоят дела с поклонением Богу в вашей жизни? Я не имею в виду, когда мы в церкви находимся, все так красиво одеты и тому подобное. Но когда мы находимся вне церкви, когда мы в окружении неверующих людей, наших близких, родных, да, в действительности они видят, да, этот наш родственник, он в действительности совершенно не такой. Почему так? Да потому что эти люди... никогда не пережили Божьих благословений, которые заключаются в поклонении Богу. Вот причина. Смотрите, что говорит Священное Писание. «О, если бы вы ныне послушали гласа Его!» Так заканчивается этот фрагмент, 7 стих. Если бы вы послушали, почему? Потому что поклонение Богу учит нас первое, что результат поклонения Богу в чем заключается. Это очень важно, это величайшее благословение для детей Божьих. Чему учит нас поклонение? Оно учит нас глубочайшему смирению перед Богом, не перед родными и близкими, которым мы хотим угодить. Это величайшая ошибка, которую делают люди. Они думают, что они могут угодить греховному миру. Заблуждаетесь, милые мои. Смотрите, пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет. Говорят, что в нем бес. Пришел Христос Иисус и ест, и пьет. Что говорят о нем? Восхваляют его? О, это наш парень? Нет. Но Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Вот оно что, только, дорогие мои, только смирившийся человек, он способен поклоняться Богу. Если у нас нет способности поклоняться Богу, посмотрите на свое смирение перед Владыкой и Творцом, который умер за грехи наши. Вот оно что. Следующий результат поклонения Богу – Он вводит нас в Божие присутствие. Вот что мы наблюдаем. Давайте мы прочитаем книга пророка Исаия, 57 глава, Вот что здесь говорит Господь. 57 глава, книга пророка Исаии, 15 стих. Так говорит высокий, превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Заметьте, смотрите, прежде всего Он представляется, кто Он. Нам нужно научиться земной жизни представляться. По телефону звонят, начинают говорить, а ты потом спрашиваешь через полчаса, а кто же звонит? Бог, прежде чем обращаться, Он представился, кто Он. Чтобы мы понимали и осознавали, с кем мы имеем дело. И так говорит высокий, превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище также. С кем? С сокрушенными, смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Вот оно, благословение Божие, дорогие мои. Бог дает нам величайшее благословение, что смирение, которое проявляется в Его детях, оно вводит нас в присутствие Божие. Если вы не доверяете, смотрите, 66 глава, здесь 3 стих говорит, то есть 2 стих говорит вот что. А вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. О, дорогие мои, это потрясающе. Это чрезвычайно важное. Бог говорит, что человек, поклоняющийся Ему, это человек, научившийся смирять себя. И поэтому поклонение Богу вводит нас в Его присутствие, под Его защиту. Вот что. Вспомните тех, дорогие мои, которые не поклонились Ему, которые знали о Его величии, знали о том, что Он Творец, что Он Бог всемогущий, но они не воздали славу Ему, не прославили Его как Бога. Посмотрите, что здесь написано в послании римлянам, я прочитаю, это первая глава послания римлянам, вот что говорит апостол Павел здесь. Итак, смотрите, с 28 стиха, послание римлянам. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму делать непотребство». То есть не смирились. Они изгнали Бога из своего сознания. Почему? Потому что для них это дискриминация, для них это неприемлемо. Суверенитет Божий не принимается, Его повеления отвергаются, потому что это насилие над личностью, как они говорят, и поэтому они занимаются чем попало. Смотрите, 29-й. «Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, растри, обмана и тому подобное. И потому, почему они это делают? Потому что превратный ум, вот оно что, 24 стих, то и предал их Бог похотях сердец, их нечистоте». Вот оно что, превратный ум. Поэтому и последствия. Дорогие мои, это очень серьезное, какое место в нашей жизни занимает поклонение Богу. В действительности ли наше поклонение, наше славословие соответствует Его величию, то есть Его статусу как Бога, не просто как человека, как некоторые заявляют, говорят, о, Бог для меня это как великий архитектор. Другие говорят, о, Бог для меня как скажем, как врач. Для третьих говорят, о, Бог для меня как великий учитель. Да, Он и архитектор, Он и врач, Он и учитель. Но Он есть Творец, святый, великий Бог, перед которым Писание говорит, трепещи все. Вот к чему призывает. Так вот, дорогие мои, Псалом 5, 5 стих. «Ибо Ты, Бог, «Не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой». Вот что оказывается, что эти благословения, которые Бог изливает на всех смиряющихся, они именно касаются тех, которые понимают Его величие, осознают, восхищаются Его творчеством и вместе с тем осознают свою полную беззащитность и нищету. И они идут к Богу. Почему? Только в Боге успокаивается душа. Только Он надежда, только Он твердыня. И потому не только здесь псалмопевец 94-го псалма, который, по всей видимости, написан был за 1000 лет до Рождества Господа Иисуса Христа. Но вот теперь мы, заканчивая Священное Писание, я верю, что из вас все прочитали полностью Библию от начала до конца. Так вот, чем заканчивается Библия, какими словами? Откровение, 22 глава, 17 стих. Правда, до конца еще остается 4 стиха. И Библия закончится. Смотрите. «И дух, и невеста говорят, приди». И слышавший, если вы слышите, то ответная реакция опять. «И слышавший да скажет, приди». Вот что является для нас. Бог становится объектом, это третий результат поклонения Богу, Бог становится объектом нашей радости и нашего утешения. Вот кем Он для нас является. Как мы поем, в Иисусе Бог мне не судья, помните эту песню? Он друг и пастырь мой. Почему? Потому что Христос примирил нас с Богом, и Бог теперь становится объектом для нас не как грозный судья, а как Отец Небесный, который желает принимать нас в свои объятия и сказать: «Добрый, верный раб, войди в радость Господина моего». Вот к чему призывает нас Слово. Поэтому посмотрите, псалмопевец Давид, как в одном месте, 26-й псалом, помните, он в молитве своей говорит: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы мне пребывать в Доме Господнем во все дни жизни моей и созерцать». Заметьте, что созерцать? Красоту! Вот оно что, это то, что вдохновляло Давида, то, что восхищало. Он, выйдя в Дом Божий, нечестивец, когда уходил, или же язычник, когда он входил в то время, ведь Дом Божий при Давиде это была простая палатка, ограждена матерчатым забором. Что он там видел? Он увидел, что священники, как мясники с закатыми рукавами, там сотнями резали этот скот, кровь лилась, мясо горело постоянно там и все. А Давид говорит: «Я видел красоту любви твоей». Вот оно что. Что мы созерцаем, когда взираем на Божьи действия, на то, что творит Господь. Это устраивает нас или, может быть, нас отталкивает. Почему? Потому что наше сознание наполнено другим восприятием. Так вот, Бог становится объектом нашей радости и нашего утешения. Мы в Божьем присутствии находимся. Помните, сея с вами во все дни жизни до скончания века, не только в Доме Божьем, но и на всяком месте. И потому, смотрите, заканчивая 62-й псалом, он говорит: «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют тебя уста мои». Вот что значит быть в Божьем присутствии. Божье благословение – это то, что наполняет ваши уста. Вы не сидите, как сыч, опустивший голову, а вы созерцаете Его любовь. Ваши сердца наполняются хвалой, песнью, ликованием, торжеством. Почему? Потому что я был погибший грешник, мне адское пламя уже пятки поджигало, а теперь я Божий Сын. Я нахожусь среди Его детей, и ничто не может разлучить нас с Божьей любовью. Никакие силы адские, ничто не может вырвать нас из руки Божьей. Он дал это обещание. Для кого? Для нас, бывших грешников. Поэтому сегодня Давид обращается к нам и говорит: Придите, воспоем, воскликаем, не просто что-то прошамкаем, не вразумели что, а воспоем действительности и прославим Его имя. Он достоин этого, вот оно что. Итак, истинное поклонение Богу, заканчивая, есть глубокое осознание реальности Бога в нашей повседневной жизни. Вот оно что. И если вы сегодня не желаете преклоняться перед Господом, то Священное Писание авторитетно заявляет, придет время, когда пред Ним преклонится всякое колено и небесных, и земных, и преисподних, но будет поздно. Тогда молитвы не будут приниматься. Словословия будут отвергнуты и не скажут, идите от меня в огонь вечный проклятие. Вот оно, видите, Бог клянется, 45 глава, 23 стих книги пророка Исаии. «Мною клянился», он говорит. Он не говорит матерью там или как люди клянутся, а он говорит, «мною клянусь», что «пред мною преклонится всякое колено, придет время, преклонится». Но сегодня есть возможность преклониться, чтобы получить благословение, а не проклятие, как это будет в вечности. Да поможет нам Господь сегодня глубоко осознать сущность поклонения Господу. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.